Книга Бытие, 4 глава, 6 стиха. Книга Бытие, глава 4, читаю несколько стихов, начиная с 6. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Дорогие братья и сестры, тема моей проповеди сегодня, она будет обозначена просто одним коротким словом – грех. Грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Можно сказать, впервые Библия, вот в самом начале повествования того, как Бог сотворил Вселенную, сотворил весь видимый и невидимый мир и человека, и вот здесь в первых же главах упоминается это страшное слово «грех». Оно было произнесено очень давно, и на сегодняшний день это слово распространено, и, наверное, каждый человек знаком с этим словом – грех. Когда грех впервые появился на земле, хотя его происхождение не здесь, я сегодня об этом скажу, и человек, впервые познакомившись с грехом, и на себе ощутив силу греха и последствия своего грехопадения, то три вопроса обнаружились неразрешенных, когда грех здесь так надежно поселился на земле, в сердце человеческом. И до сегодняшнего дня он еще господствует. Какие три вопроса? Первое, когда человек познакомился с грехом, он почувствовал чувство вины. Вы помните, как побежали от Бога Адам и Ева? «Адам, где ты?» – взывал Господь. «Голос твой услышал я и убоялся». Совесть неспокойная. Вопрос совести стал так неожиданно до этого безмятежное состояние, всегда любящего сердца, вдруг отягченное грехом, с беспокойной совестью, повлекло человека прятаться от лица Господа. Это серьезный вопрос, дорогие братья и сестры. Сегодня голос совести многие хотят заглушить. И чем угодно стараются это сделать и не могут. Мне приходилось встречаться с людьми, которые крупные преступления делали в своей жизни. И у них так все гладко прошло. Годы ушли. А душа приходит и говорит: «Не имею покоя. Может ли меня Бог простить? Я в совести своей замучился». Дорогие братья и сестры, мы знаем, что такое голос совести. Второй вопрос, дорогие братья и сестры, очень серьезный. Грех удалил человека от лица Божьего. Человек больше видеть лицо Господа не может. Страшная пропасть. Бог обвиняет человека: «Ты согрешил, возмездие за грех – смерть». Бог для грешника стал страшным, карающим, взыскивающим, наказывающим. Ангел, херувим Писания говорит, с огненным мечом обращающимся, встал в воротах Едемского сада. Нельзя человеку туда попасть, все. Изгнан от лица Господа. Дорогие братья и сестры, и справедливый Господь, Он всегда будет говорить от человеку: «Ты виновен, ты согрешил». А третье, дорогие братья и сестры, еще ужасное явление, еще один неразрешенный вопрос для человека тут же был обнаружен. Это дикий хохот дьявола, так можно выразиться. «Ты согрешил. Ты виновен, Бог для тебя больше ничего сделать не может. Ты навсегда потерян для Царства Божия, для рая, для Бога. ты виновен. Дорогие братья и сестры, вот три неразрешенных вопроса, три больших задачи, три больших проблемы возникло между Богом, человеком и между человеком и дьяволом. С одной стороны, Бог обвиняет человека, ты виновен. С другой стороны, совесть человека говорит, я виновен. Совесть осуждает человека. С третьей стороны, дьявол, он всегда будет обвинять человека, ты виновен. Дорогие братья и сестры, в какое ужасное состояние впал человек. Бог, хочу сказать, решил все эти три вопроса. Все три вопроса. Я сегодня очень коротко только затрону эту мысль. Дорогие братья и сестры, даже не вспоминая всю историю, но Христос пришел разрешить эти вопросы. Христос пришел. Он умилостивил лицо Господа. Он со своей кровью вошел во святое святых, при лицо Господа, и принес свою кровь и умилостивил лицо Божие. Дорогие братья и сестры, хочу с уверенностью сказать, Бог никогда не будет осуждать человека, за которого пролита кровь Христа. Никогда. Этот вопрос решен. И Бог чудесным образом его решил. Хочу сказать, что в первую очередь кровь была пролита Христом для Бога. Даже когда жертвенные агнцы об этом свидетельствовали, то первосвященник, он входил во святое святых один раз в год. С чем? С кровью. С кровью. Кому он ее приносил? Богу. Богу приносил, как жертву заступнического характера. И Бог прощал грехи народа. А эта жертва приносилась один раз в год, жертва за грех всего народа, и один раз в год священник входил. Он и за себя приносил жертву, и за весь народ. И Бог воспринимал это как благоухание приятное и прощал грехи народа. А Бог уже вперед смотрел, дорогие братья и сестры, и народ с верой на того жертвенного агнца, на Сына Божьего, который придет в этот мир со своей кровью, и совершит это определение Божие, возмездие за грех, смерть, и умрет за грехи народа. И кому он понесет в первую очередь? Писание говорит, он во святое святых вошел, во святилище. Писание говорит, со своей кровью, не с кровью тельцов и козлов. Куда? К Богу пошел. Вот она, заступническая жертва. Вот она, пролитая кровь. И Бог воспринял это благоухание приятное, дорогие братья и сестры. И нет больше гнева. Он излит был на Сына Божьего. И кровь была пролита. И преграда между человеком и Богом устранена. Завеса в храме раздралась надвое. Доступ в небо открыт. Второе. Кровь эффективно действует против сатаны, дорогие братья и сестры. Писание говорит, что он есть клеветник, братья наших. Он клевещет пред Богом день и ночь. Самое лучшее заставить замолчать врага, дорогие братья и сестры, когда он осуждает нас за соделанные грехи, это сослаться на кровь Сына Божьего, на кровь Иисуса Христа. Дьявол всегда убежит. Он страшно боится крови. Крови. Она пролита против сатаны, дорогие братья и сестры, чтобы заставить его замолчать. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И она эффективно действует против в отношении нашей совести. Кто верует, принимает прощение, кается перед Господом, у того сердца успокаиваются. Мы успокаиваем пред Ним сердца наши, Иоанн пишет. Потому что Он есть умилостивление за грехи наши. Вот три вопроса, которые возникли, и серьезных, братья и сестры, которые человек бы никогда не решил. С одной стороны, дьявол осуждает, Бог судит человека, совесть осуждает, куда бедному человеку бежать. А Бог милость оказал в Сыне Своем. Он для начала вот жертвенных агнцев предназначил, чтобы они верою во Христа будущего Спасителя, вот агнцев приносили, и выполняли это обрядовое же служение, но с верою, и получали прощение. Дорогие братья и сестры, грех вообще ужасная вещь, конечно. И мне хотелось немножко подробнее говорить об этом, почему. Мы недавно ехали вот на север с братьями-старцами, и мне приятно было вот слышать, как они беседуют с людьми неверующими. И мой сосед оказался очень умным человеком, вот, занимает определенное положение высокое в Воркуте. Человек с большим образованием, большой пост занимает.
Чего он только не перечитал. И Библию он неплохо знает. И он знакомился с учением буддистов. Он неплохо знает, кто такой Магомед. Я так посмотрел даже некоторые исторические моменты, он чуть получше меня знает. Вот. И ссылается там на историю и тому подобное. Он читал Коран. Он знает, кто такой Конфуций. Он с его учением знаком. И прочее, прочее. Он вникал во все вопросы. И вот он задает нам вопрос. А чем Библия лучше других, скажем, Корана? Чем она лучше? Как разобраться, говорит, человеку? Как разобраться человеку вот во всех этих писаниях? И порой иногда не так легко ответить на этот вопрос, особенно когда человек старался изучить все. А он потом признался, я, говорит, по роду своей работы, говорит, все это изучал. По роду своей работы, говорит, все изучал это. И Николай Петрович говорит, а вы обратили внимание, что во всех этих книгах написанных есть одна большая проблема, одна большая, вот, которая стоит между Богом и человеком. Вы обратили внимание, что это за проблема? И вы знаете, он так правильно ответил на этот вопрос, причем сходу. Да, говорит, это проблема греха. Это, говорит, во всех этих книгах. Все они говорят о грехе и о том, что человек ищет возможности спасения. У него пути разные. Будда об одном, Магомед с другой стороны. Библия нам совершенно с противоположной свидетельствует об этой проблеме, как ее решить и так далее. И он говорит, вы знаете, где правильная истина, где истина, где правильная религия? Николай Петрович говорит, знаете где? Он говорит, а где? А там, где этот вопрос решен. Вот там, где решается вопрос греха, там и истина. Вот на это и ориентируйтесь. Ни Магомед, ни Будда, ни Конфуций, ни другие учителя этот вопрос не решили. Вопрос решил греха только Иисус Христос. Только Иисус Христос. Вот там, говорит, истина. И он говорит, и та христианская церковь на истинном пути, где этот вопрос разрешен? Где вопрос разрешен? Вот там, где люди стремятся идти путем чистоты и святости, путем освящения. Вот там, говорит, и правильный путь. Дорогие братья и сестры, вот приятно нам вспомнить наших отцов. Они боялись две вещи, если так можно выразиться. Они боялись Бога, и они боялись греха. Это вот наши отцы. Они так нас учили, и мы это видели. Боялись Бога, они в благоговении ходили перед Господом. И они боялись делать грех. Сегодня вот многие верующие, даже христиане, утратили то, что было такой, ну как сказать, неотъемлемой частью наших отцов. Утратили богобоязненность и утратили отношение к греху правильное. Люди перестали бояться делать грех. Мы вчера были в Кировске, я немножко вспомнил, прочитал одну книгу. Я кому-то дал, сейчас я не помню, где-то, возможно, она ходит по рукам. Может быть, кто-то ее читал. Это современный автор написал в современном стиле «Путешествие пилигрима». Дорогие братья и сестры, многие из нас читали эту замечательную книгу «Путешествие пилигрима». Как нелегко преодолевал пилигрим все трудности и все искушения на пути в небесный Ханаан. Как нелегко. Как он оставлен был друзьями. И вот сейчас один из авторов этой книги, он попытался вот в аллегорической форме изобразить наше сегодняшнее христианство, наших сегодняшних пилигримов. Каким образом? Он описывает в красочной форме вокзал, куда большими толпами идут христиане с громадными сундуками, с громадными саквояжами, с громадными чемоданами. Для чего? Для того, чтобы отправиться в Царствие Божие. На чем? На роскошном поезде. Они занимают купе. всего самые лучшие купе. Там все устроено в этих вагонах, братья и сестры, это все аллегорически. Это жизненный путь описан. Только не по тем горам, долинам и топям, а сразу с вокзала на роскошном поезде. Вот они садятся, вот, и поезд трогается. Чем они занимаются в этом поезде? Они разбирают свои вещи, хвалятся своими товарами. Они там пьют. Кто винцо попивает, кто кофеек, кто танцует, кто пляшет, кто в карты играет, кто чем только не занимается. Вот они вспоминают о Боге, вот, и там и анекдоты, из чего там только нет. Это современное христианство. Периодически в окно выглядывает водитель этого поезда. И знаете, как его имя? Аполлион. Аполлион. И христиане так радуются. Даже, говорит, Аполлион на службе у Бога. Даже Аполлион. И он улыбается им всю дорогу. И вот они весело забавляются всю свою жизнь. Они навсегда спасенные. Навсегда. Они так уверяют друг друга. И вот периодически они встречаются, дорогие братья и сестры, с настоящими пилигримами. Когда поезд их медленно едет среди скал, ну, по хорошей колее. Там туннели такие сделанные, современные. Там не надо... Вот, останавливаться и перебираться через эти вот гребни, хребты, нет этих гор. Они видят только отдельных путников, странников, которые изнурены, усталы, идут по все той же дороге, по которой шагал когда-то пилигрим. И они весело над ними забавляются, тычут пальцами, «Эх, говорит, отсталое христианство!» И всячески над ними смеются и тому подобное. А потом начинает их весело звать, да хватит вам, бросайте вы свои вещи, идите к нам в поезд, мы в Царстве Божие, самой лучшей дорогой и тому подобное. И только вот с сожалением с глубоким и со слезами эти путники смотрят вдаль удаляющегося поезда и устало идут своей дорогой. Дорогие братья и сестры. И вот там, я всю описывать не буду картину, когда подъезжают они к реке, это река смерти. Помните, как пилигрим через нее приходил? И вот те усталые путники тоже к ней подходят. Они так же, как пилигрим вброд начинает идти по этой реке. А Аполлион все приготовил. Там самый роскошный корабль. И он так их уверил, что сейчас они переправятся вот на этом роскошном корабле и даже не заметят этой смерти. Там самые лучшие вот медикаменты, врачи и тому подобное помогут им переправиться на ту сторону. И вот он с этого поезда всех этих уже проживших свою жизнь христиан перегружает на этот вот корабль. А там веселая музыка гремит, там их встречают вот люди с таким довольством и тому подобное. Отчасти это тем, что Аполлион, когда всех туда отправил, сам выскочил оттуда, и корабль тронулся. И когда на середине реки они оказались, вдруг все обнаружили, что корабль с пробитым дном и начинает тонуть. Какой там ужас поднялся, какая паника, как они завопили громко. Вот автор этой книги говорит, а я проснулся. А я проснулся. Это вот современное христианство, друзья дорогие, которое совершенно не боится греха. Совершенно. Не так шли наши отцы, дорогие братья и сестры. Вот для того была и разработана эта книжечка с молитвами, выпущена книга об освящении и очищении. И как бы хорошо, чтобы она на каждом столе лежала, дорогие братья и сестры, чтобы мы могли свою жизнь проверять, какое наше отношение к Богу и как мы ко греху относимся. Дорогие братья и сестры, вообще эта тема очень большая. Происхождение греха, оно не в Едемском саду началось. Оно произошло в царстве ангелов, дорогие братья и сестры. Библия об этом говорит. Почему это ужасная вещь, я еще раз хочу сказать. И можно с уверенностью даже об этом сказать. Книга пророка Исаия, 14 глава, 12-17 стих. Пророк говорит, «Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился землю, попиравшие народы». Это он о Люцифере так свидетельствует. О Люцифере. А он говорил, я взойду вот выше звезд, на краю севера поставлю престол свой. Это так дьявол заявлял и тому подобное. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, 17 стих. Пророк свидетельствует, от красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Ты погубил мудрость твою. Дорогие братья и сестры, во втором послании апостола Петра, 2 глава, 4 стих, 2 послание Петра, 2:4, апостол Петр упоминает: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав их узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Ангелов согрешивших, то есть это раньше произошло, это там, в царстве ангела. Дорогие братья и сестры, нам Бог вот не открывает до конца всю эту проблему. Вот. Он говорит о ней, когда мы придем в Царствие Божие, когда Бог открывает нам будут все эти тайны, мы до конца поймем, братья и сестры, до конца. Я вот часто и не берусь объяснять эти вещи, для меня порой так непонятные. Но Библия об этом говорит, да. Там, в Царстве Ангелов, произошло это грехопадение. А потом уже среди людей. Если там через гордость, от гордости и Люцифер, Писание говорит, он увлек за собой третью часть небожителей, они возмутились против Бога, против своего Творца, возмутились. И Христос говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Он был низвержен на землю. Ну, или во всяком случае в сферу земли, в сферу. То грех среди людей, он проник через обман. Он проник через обман. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 14 стих. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Жена. Ну, и Адам туда же был вовлечен. Послание к римлянам, 5 глава, 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными?» Через непослушание. Через обман, непослушание. Через искушение змея. И зло сатаны, Откровение 12:9. «Ибо низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Вот так, дорогие братья и сестры, грех проник в среду людей. Грех. И вот Библия от начала об этом свидетельствует. Факт греха. Хотя приходится встречать людей, которые говорят, что мы не грешники. Вот. Это обман. Или самообман. Природа, братья, свидетельствует и сестры о том, что грех, он господствует в мире. Книга Бытие, 3 глава, 17 стих. Это что, как глубокой древности, Библия об этом говорила, так и сегодня. Мы все это видим. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Это свидетельствует о грехе. Земля такой раньше не было. Проклятой не была земля. Она благоухала благодатью Божией. Там человек, возделывая землю, не потел, и не уставал, и не изнемогал, и не старел, и не болел. На той земле, которую Бог сотворил, которая еще не впитала в себя кровь, пролитую Каином, она еще не впитала в себя. А вот тут проклятая стала земля. Со скорбью будешь питаться от нее. Значит, факт греха, природа свидетельствует об этом. И Писание говорит, что вся тварь стенает, и животные все стенают, и люди все стенают. От чего? Грех вынуждает это делать. Человек признал факт греха. Это всеобщее признание верующих и неверующих людей. Послание апостола Павла к римлянам 7:7. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Закон обнаружил грех. Закон открыл наличие греха». Послание к римлянам 3:20. «Ибо закон законом познается грех». И Бог объявил о грехе, дорогие братья и сестры. То есть сам человек признал наличие греха. Природа об этом свидетельствует. Бог объявил о грехе. Книга Бытие, 18 глава, 20 стих. «И сказал Господь: вопль содомский, гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма». Книга пророка Исаии, 59 глава. «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Верующие все знают, дорогие братья и сестры, о грехе. Апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу». Какая природа греха? Это страшный эгоизм. Страшный эгоизм. Грех побуждает человека любить только самого себя. Сколько преступлений в мире делается? Краж, убийств, отвержение своих родителей, насилие над слабыми только потому, что человек любит себя. Он хочет жить для себя. Он спокойно, многие могут отнять жизнь другого, чтобы свою продлить. Страшный эгоизм. Что Библия говорит о грехе? Очень много, братья и сестры. Вот слова, которые описывают грех. Это беззаконие. Книга Псалмов, 50 глава. Книга Псалмов, 50 глава. Ну, я хотя бы только 3 стих прочитаю. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Грех – это беззаконие. Грех – это неверие. Это ужасный грех. Христос сказал, что Дух Святой, Он придет обличить мир о грехе, что не верует, говорит, в Меня. Грех – это все наши погрешности. Грех – это лишенность славы Божией. Это все преступления человека. Братья и сестры, я хочу сказать, что грех, в первую очередь, всегда против Бога. Всегда против Бога. И в том же псалме Давид в 50-м псалме, в 6-м стихе говорит: «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Грех всегда против Бога. Грехи бывают разные. Грех оплошности – это осознанные или неосознанные, вот, открытые или неоткрытые мои согрешения. Грехи оплошности, которые я, может быть, и не хотел, но сделал. А есть грехи совершенные, есть действия греховные. Не просто, братья и сестры, а сама направленность человека, она греховная. В послании к римлянам мы читаем: «Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их». Это вот сущность человека, она такая. Это склонность ко греху. Это не просто оплошность, а склонность. Второе послание Петра, 2:14. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха». Это само состояние человека. Все под грехом. Послание к римлянам, 3 глава, 9-19 стихи. Там все стихи можно прочитать. Все под грехом. «Так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом». Какой грех и его отношение к людям, к неспасенным, дорогие братья и сестры, к неверующим людям? Писание говорит: неспасенный находится во власти греха. Послание к Ефесянам 4:18 и другие места можно прочитать. Евангелие от Матфея 13:15, Исаия 53:6 стих. «Ибо огрубело сердце людей, все мы блуждали, как овцы», Петр говорит, «и, будучи омрачены в разуме и отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец их». Неспасенный человек находится во власти греха. Дорогие братья и сестры, и вот эта ужасная картина, в которой оказался человек. Как милостив наш Господь, что Он решил вопрос этого страшного чудовища, греха. А грехом смерть пришла. Грехом смерть, дорогие братья и сестры, и Бог решил все эти вопросы по великой своей милости. Когда дьявол вовлек все человечество в грех, как торжествовал ад? Он торжествовал, наверное, свою победу. Как он глумился над Богом? «Ты Бог справедливый, ты Бог святой, ты должен наказать человека». Так, можно выразиться, мог говорить ад. мог говорить дьявол, ты должен наказать, и Бог должен ему это было сделать. И дьявол хорошо понимал, что Бог по своей сущности, являясь святым, должен наказать человека. Но ты же еще и любовь. Как ты это будешь делать? Как ты это будешь делать? Дорогие братья и сестры, как решил эту дилемму Господь? Как решил? И Он наказал человечество. Наказал. Каким образом? В Сыне Своем. Он защитил людей, Он излил справедливый гнев на грех, и Он обнаружил свою справедливость в наказании и проявил свою любовь. Умер Сын Божий и освободил от наказания людей. Дорогие братья и сестры, и замкнулись уста преисподней. Бог, говорит, оправдывает их. Кто будет обвинять? Бог избранных оправдывает. Кто будет обвинять? Дорогие братья и сестры, никто не обвинит. Сатана не сможет обвинить искупленных Божьих. Кровь уладила все вопросы. Кровь Сына Божьего. Дорогие братья и сестры, мы, спасенные, получаем прощение, когда исповедуем грехи наши. В первом послании Иоанна мы читаем 1 глава 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что грех, он всегда оскорбляет Бога, он всегда оскорбляет Духа Святого. Как Писание говорит в послании к Ефесянам 4 глава 30 стих, «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Братья, дорогие мои сестры, у нас не так много времени, мы сейчас уже будем молиться. Я хочу сказать, что Бог по великой милости Твоей, Своей вот призвал нас из этого ада, поднял нас. Говорит, посмотрите на скалу, с которой вы иссечены. На глубину рва, из которой вы извлечены. Посмотрите, Бог это сделал. Он Сына Своего не пощадил для того, чтобы уладить эти вопросы нашей виновности перед Богом. Для того, чтобы гнев Божий на нас не был излит. Для того, чтобы сатана замолчал и не смог нас обвинять, дорогие братья и сестры. Мы как свободные граждане стали со спокойной совестью. Вот Господь все эти вопросы решил. Но не для того, чтобы мы вставали на путь греха. На путь греха. Я возвращаюсь к первой мысли. Если делаешь добро, вот мы теперь к этому с вами призваны, получив оправдание даром по Писанию, как Писание говорит. Если делаешь добро, ты не поднимаешь ли глаза куда? К небу. А если зло? Грех лежит у дверей твоего сердца, но ты господствуй над ним. Братья и сестры, грех больше не господин наш. Мы для этого господина умерли телом Христовым. Мы воскресли для славы нашего Господа. Он больше не господин народа Божьего. Теперь мы над ним имеем полное право господствовать. Он царствовал в мире до Христа. Теперь царствует Христос в церкви. И мы имеем власть, дорогие братья и сестры, имеем власть поступать свято и правильно. И мы к этому призваны, для этого Христос и пришел, чтобы все эти вопросы решить, и чтобы мы с вами жили для правды, как Писание говорит. И Он пришел к тем, которые распинали Его, благословить их, отвращая каждого от злых дел ваших, так Петр свидетельствовал. Пусть нам Господь поможет нам идти путем отцов наших, путем апостолов, путем всех подвязающихся за веру евангельскую, путем святым, дорогие братья и сестры. Если даже споткнемся, если даже поступим неправильно, но это не практика нашей жизни. Мы во Христе святы, мы призваны к освящению, с покаянием приходить к Богу. Только с покаянием. Господи, прости, помилуй. Грех оплошности допустил. Но Он не господствует на мной, я не хочу жить во грехе. И Ты помоги мне. Нам для этого Дух Святой дан, дорогие братья и сестры, чтобы мы жили свято. Да поможет нам Господь идти таким путем. Аминь.